Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о жизни в церкви. По мысли нашего следующего собеседника, церковь можно определить как евхаристическую общину, то есть общину, которая созидается приобщением к таинству Евхаристии, центральному христианскому таинству, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. Быть евхаристической общиной, что это означает на практике, в отношениях людей друг с другом и в отношениях человека с Богом? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Церковь и Евхаристия».
Если я действительно думаю, что любовь вошла в мою жизнь, как могу я оставаться безразличным к тому, что она не вошла в чужую жизнь? Говоря о вещах гораздо более простых, представим. Вот кто-нибудь из вас услышал восхитивший его концерт, видел фильм, который его вдохновил, прочел книгу, которую он нашел откровением. Что вы делаете? Идете к самым близким людям, к друзьям, даже к чужим идете и говорите: «Ты читал, ты видел, ты слышал, пойди». Или вы встретили человека, который для вас оказался открытием, и делитесь с другом: «Я, знаешь, познакомился с таким человеком, пойдем вместе, я и тебя познакомлю». А с Богом мы этого не делаем, мы его бережем для себя. Это мой Бог, я его за пазухой буду держать. И поскольку мы не открываемся ближнему, люди не видят никакого сияния в наших глазах, в нашем лице, не улавливают никакой живой силы в наших словах. Но я вам дам пример того, что бывает. Лет 30 тому назад ко мне пришла девушка. Говорит: «Наступает Великий пост, и я с ужасом думаю о том, что будет, потому что мои родители верующие и требуют, чтобы я причащалась на Пасху. Я не верую ни в Бога, ни в Христа, ни в таинство, ни в церковь. Что мне делать?» Я говорю: «Ты больше не волнуйся. Если бы даже ты подошла, я тебя не причащу. Но давай разговаривать». И в течение всего поста она по пятницам ко мне приходила. И я, истощив все свое красноречие, ни в чем ее не убедил, как Остину горох. Вернее, нет, она стеной не была, а я, очевидно, был горохом. Я старался ее убедить, но не старался, видимо, что-то передать. Настала Великая Пятница, и я знал, что ничего для нее не могу сделать. Когда она пришла, я сказал: «Знаешь, я ничего для тебя не могу сделать. Если кто может, то только Бог. Пойдем в церковь, там лежит плащаница, я стану на колени и буду молиться, а ты делай, что хочешь». Я стал на колени, она сначала стояла на метр выше меня, потом ей сделалось неловко, и она тоже стала на колени. А я стоял, говорил: «Господи, сделай что-нибудь, потому что я ничего не могу сделать». В какой-то момент мне пришла мысль, от которой мне очень страшно стало. Я ее спросил: «Для тебя важно или не важно найти Бога?» Она говорит: «Важно, потому что если Бога нет, то в жизни нет смысла, и я жизнь бессмысленно не могу воспринять». И тут я сказал: «Тогда я тебе от имени Божия обещаю, что если ты сделаешь то, что я тебе скажу, то в течение года ты найдешь Бога». Это я сказал, я не хочу употребить слово «по вдохновению», потому что оно звучит слишком величественно. А вспомните рассказ о том, как Валаамова ослица увидела ангела на дороге, когда пророк его не видел, и заговорила. «Вот и я, как ослица», — ей это сказал. Но дальше она говорит, «А что мне делать?» «Не знаю», — и продолжал молиться. «А теперь, Господи, скажи мне, потому что я-то ей обещал, а что дальше?» И в какой-то момент мне пришла мысль, от которой действительно стало жутко. Я ей сказал, «Я завтра служу литургию. Ты подойди к причастию, но раньше, чем причаститься, остановись и скажи, «Господи, Твои священники Тебя предали, моя семья меня предала, Твоя церковь ничем не помогла, а теперь я обращаюсь к Тебе, и если Ты не ответишь, то я уйду, но Ты за это будешь отвечать». Она говорит, «Если Бог есть, это кощунство». Я сказал, «Да, но я буду за это отвечать». Она пришла, сказала, причастилась. Я потом уехал и через несколько дней получил от нее письмецо, где говорилось, «Я не знаю, есть ли Бог, но знаю достоверно, что я приобщилась не просто хлебу и вину, это было что-то иное». И это было для нее начало целого процесса обретения веры. Вот что бывает, если мы идем к Богу с болью в душе, с таким чувством, что это вопрос жизни или смерти, а не то, что на пробу, вдруг да будет легче или интереснее или приятнее жить. Вот это признак евхаристической общины. Это община людей, которая получила величайший дар приобщенности, сумела отозваться от всей души благодарностью и теперь не может не переливаться через край. Не всегда словами, а просто тем, что живет по-иному. В ней есть правда, какой нет вокруг, есть чистота, какой нет вокруг, свет, которого нет вокруг, радость, надежда. Все дары Святаго Духа, которые перечислены в послании к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Вот это наша роль. Апостол Павел говорит «наше жительство на небесах», послание к Филиппийцам, глава 3, стих 20, что один из шотландских переводчиков передал так «мы – авангард небесной армии». Но земные армии покоряют страну для того, чтобы ее поработить. А авангард небесной армии – это люди, которые посланы Богом на землю, чтобы ее превратить в рай, освободить от власти сатаны, от всего того, что ее делает плотью, что ее умаляет. Это люди, которые призваны выпустить пленников на свободу, по слову Исаии Пророка, повторенному Христом. Это Евангелие читается в канун Нового года. Выпустить на свободу – вот наша роль. И в этом наша благодарность Богу, потому что быть только на словах благодарным, сказать «Спасибо, Господи, я буду всегда помнить, как Ты добр» – мало. От этого не оживает ни наша, ни чужая душа. Значит, если говорить о евхаристической общине, то надо думать вот в этих разных планах. Церковь и дар Божий, Бог, который себя дает неограниченно, приобщает нас своей жизни, включает нас в божественную жизнь. Радость и ответная благодарность, которая переливается через край. Вот тогда можно сказать, это евхаристическая община. Но это не обязательно община людей, собранная видимым образом. Возьмите 12 апостолов. Они приобщились святых тайн, остались в Иерусалиме до дара Святаго Духа и потом разошлись. И они были друг другу ближе, когда находились во всех краях света, чем мы, стоя плечо о плечо с нашим соседом в храме. Потому что единственная абсолютная близость – может быть, тогда, когда мы так глубоко ушли в Бога, что в Нем, в глубинах Божиих, встретили друг друга.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Церковь и Евхаристия». А вот размышление еще одного известнейшего проповедника XX века, протопресвитера Александра Шмемана. Тема церкви как евхаристического собрания, как общины, собранной вокруг именно таинства прочищения, красной нитью проходит через многие его беседы. О церкви как собрании и о том, как в церкви явлено единство людей друг с другом, с миром и с Богом, то есть, опять же, о такой подлинной церковной жизни, архивная запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Собрание церкви. Так в прошлой моей беседе предложил я определить, описать первый акт или священнодействие божественной литургии, главной, самой священной службы христианской, разбором которой мы занимаемся. Собрание церкви, или лучше, церковь как собрание. Ибо, как я уже говорил, само слово «церковь» в греческом своем оригинале и означает собрание. Я так настаиваю на этом моменте собрания, что в нем больше, чище, полнее всего выражен, воплощен и явлен изначальный смысл христианства. Христос говорит: «Я пришел рассеянных чад Божиих собрать воедино». И в ночь предательства Он молится Своему Отцу об Своих учениках, чтобы они были едины, как един Он, Христос, Сын Божий, со Своим Отцом. В мире, и с этого всегда нужно начинать, у разумения и объяснения христианства, воцарилось разделение. Разделение между людьми, разделение между человеком и природой, разделение внутри самого человека. И когда Евангелие, когда христианство говорит «грех», оно имеет в виду прежде всего не нарушение того или иного закона, правила, нормы, а отделение и отпадение человека от Бога, и источник в этом отпадении – царство разделения, борьбы всех против всех, самоутверждение, ненависти, тьмы. Это разделение поистине всеобъемлющее, ибо нетрудно показать, что даже то, что по видимости объединяет и соединяет людей, в ту же меру отделяет их от других людей. Всякое «мы» определяется в первую очередь как противоположение каким-то «им», каждое «я», как самоутверждение по отношению к «ты». Можно, упрощая, сказать так: созданный как любовь и единство, мир превратился в борьбу и разделение. И это так потому, что человек, призванный соединять в любви и единстве, сам отделился от Бога, противопоставил себя Богу, захотел жить для себя, а не для Бога и в Боге. Поскольку же сама жизнь, ее свет, ее любовь, ее смысл только от Бога и только в Боге, жизнь стала тьмой, в которой, повторяю, идет страшная борьба всех со всеми, и все отравлено ненавистью, страхом и разделением. И вот к людям, находящимся в этой тьме разделения и борьбы, или, как говорит Евангелие, сидящим во тьме и тени смертной, пришел Христос, явился Спаситель. Пришел с новой заповедью о любви и единстве, как смысле и содержании жизни. И с Его пришествия, с явления в Нем этой божественной любви, началось и вечно совершается как бы воссоздание мира и жизни. Происходит собирание воедино рассеянных чад Божиих. Поэтому христианство вошло в мир и пребывает в нем как церковь, то есть как собрание и единство. Поэтому и главным актом, актом, в котором церковь как бы сама себя и миру являет, закон своей жизни, как закон любви и единства, является именно божественная литургия, всегда начинающаяся как собрание и как видимое единство. Поэтому, наконец, и все акты литургии, суть акты любви и единства, явления, осуществление той новой жизни, что воссияло внутри тьмы и ужаса разделения. И вот в свете этого назначения церкви и нужно, следовательно, понимать то собрание, с которого начинается литургия. Это исполнение слов Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Нет, это не толпа, ужас которой в том, что в ней, хотя по видимости все исплочены и склеены в какую-то массу, каждый все равно остается в одиночестве, отделенном от других, в состоянии самозащиты от всех. Нет, это собрание любящих Христа и в нем как бы узнающих, встречающих, любящих и принимающих друг друга. Мы идем в церковь, чтобы быть со Христом, но, встречая Христа, мы встречаем тех, кто любит Его и кого Он любит. И вот мы уже вместе, и вот мы уже одно, не одинокие в своем эгоизме и самоутверждении личности, и не безличная, давящая каждого толпа, а собор, единство, любовь. Я знаю, конечно, что и в самой церкви так много разделений, что многие в ней и в богослужении ищут только своего, идут в нее только для себя. Но тогда духовно на глубине они и не получают того дара новой жизни, в даровании которого все назначение, вся сущность церкви. Но если мы хотим хотя бы отчасти, хоть немного вникнуть в эту сущность, ответить на вопрос «Для чего церковь?», то ответ этот только тут, только в словах Христовых. «Я пришел рассеянных чад Божиих собрать воедино». Итак, мы идем в церковь прежде всего, чтобы собраться, чтобы быть едино во Христе, чтобы явить самим себе и миру любовь Христову. Нет, не просто помолиться, ибо молиться можно и дома, и в одиночестве. И сам Христос сказал: «Когда молишься, войди в комнату свою, закрой дверь и молись». Нет, не для того, чтобы насладиться умилительными церемониями и песнопениями, а для того, прежде всего, превыше всего, чтобы исполнить заповедь Христа и Его молитву: «Да будут все едино». Идя в церковь, мы на время оставляем позади свою повседневную жизнь с заботой, с суету. Войдя в храм, мы пересекаем черту, отделяющую нашу старую, всегда старую жизнь, жизнь, в которой царит борьба и разделение. И мы входим в новую жизнь, в которой все возвещает о любви и единстве, все призывает к ним, все являет их божественную силу и красоту. Так, с этого собрания, всех в одно место, всех во Христе, начинается наше общее дело – божественная литургия.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня о жизни в церкви, и в этом вопросе имеет значение уже само по себе верное и точное понимание, что такое церковь. Ведь не секрет, что кто-то видит в церкви всего лишь организацию, общественный институт, клуб по интересам, службу социальной помощи и так далее. Все это в церкви есть, но не в первую очередь. Наши собеседники не устают напоминать, что главное в церкви – сам Бог и Его присутствие. А символ веры говорит, что христианин верит в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Что означают эти слова древнего исповедания на практике для жизни обычного человека в церкви? За ответом обратимся к легендарному катехизису святителя Филарета Дроздова. Послушаем фрагмент его аудиоверсии, несколько вопросов и ответов, на которые катехизис структурно разделен. Текст читает Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета.
266. Почему церковь мы называем святой? Церковь святая, потому что освящена Господом Иисусом Христом через Его страдания, Его учение, его молитву и через таинство. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Из послания к Ефесянам. В своей молитве Богу Отцу о верующих Господь Иисус Христос сказал: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною». Из Евангелия от Иоанна. 267. Как Церковь может быть святой, если в ней есть грешники? Церковь святая, хотя в ней есть и согрешающие. Люди, согрешающие, но очищающие себя истинным покаянием, не мешают Церкви быть святой. А нераскаянные грешники или видимым действием церковных властей, или невидимым действием суда Божия отсекаются от тела Церкви, как мертвые члены, и таким образом она и в этом случае сохраняется святой. «Извергните развращенного из среды вас» из первого послания к Коринфянам. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию: познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Из второго послания к Тимофею. 268. Почему мы называем Церковь соборной? Церковь называется соборной, или, что означает тоже, кафолической или вселенской, потому что она не ограничивается ни местом, ни временем, ни определенным народом, а заключает в себе истинно верующих всех стран, времен и народов. Апостол Павел говорит, что благовествование пребывает во всем мире и приносит плод и возрастает, из послания к Колоссянам. И что в Церкви христианской нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Из послания к Колоссянам. Верующие благословляются с верным Авраамом. Из послания к Галатам. 269. Какое важное преимущество имеет Церковь? Важное преимущество кафолической Церкви состоит в том, что ей принадлежат обетования, обещания, что врата ада не одолеют ее, что Господь пребудет с ней до скончания века, что в ней пребудет слава Божия о Христе Иисусе во все роды века, и что, следовательно, она никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры или впасть в заблуждение. Несомненно, исповедуем как твердую истину, что кафолическая Церковь не может погрешать или заблуждаться и говорить ложь вместо истины, поскольку Святой Дух, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей Церкви, хранит ее от всякого заблуждения. Из посланий восточных патриархов о православной вере. 270. Обязательно ли для спасения принадлежность к кафолической Церкви? Кафолическая Церковь заключает в себе всех истинно верующих во всем мире. Поскольку Господь Иисус Христос, по словам апостола Павла, есть глава Церкви, и Он же Спаситель тела, из послания к Ефесянам, то чтобы быть спасенным, необходимо быть частью Его тела, то есть членом кафолической Церкви. Апостол Петр пишет, что крещение спасает нас по образу Ноева ковчега. Все спасшиеся от всемирного потопа спаслись только в Ноевом ковчеге. Так и все, получающие вечное спасение, получают его только в кафолической Церкви. 271. Почему наша Церковь именуется Восточной? В насажденном на востоке рае была основана первая церковь безгрешных прародителей. Там же после грехопадения было положено новое основание церкви спасаемых в обетовании, обещание о Спасителе. На востоке, в земле иудейской, Господь наш Иисус Христос, совершив дело нашего спасения, положил начало своей христианской церкви. Оттуда она распространилась по всему миру, и по сей день православная кафолическая вселенская вера, утвержденная семью вселенскими соборами, сохраняется неизменной в своей первоначальной чистоте в древних восточных и единомысленных с ними церквах, одной из которых является и Русская Православная Церковь. 272. Почему наша церковь именуется апостольской? Церковь называется апостольской, потому что она непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов и учения, и преемство даров Святого Духа через рукоположение священства. В этом же смысле церковь называется также православной или правоверующей. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане, святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Из послания к Ефесянам. 273. Символ веры, называя церковь апостольской, наставляет твердо следовать апостольским учению и преданиям и избегать учения и учителей, опирающихся не на учение апостолов. Апостол Павел говорит: «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим», из второго послания к Фессалоникийцам. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайтеся», из послания апостола Павла к Титу. «Есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти». Из послания апостола Павла к Титу. «Если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь». Из Евангелия от Матфея. 274. В церкви существует учреждение, в котором сохраняется преемственность апостольского служения. Это церковная иерархия или священноначалие. 275. Откуда ведет свое начало иерархия православной церкви? Иерархия православной церкви ведет свое начало от самого Иисуса Христа и от сшедшего на апостолов Святого Духа, и с тех пор непрерывно продолжается через преемственное рукоположение в таинстве священства. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Из послания к Ефесянам.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета. Озвучено по материалам, предоставленным издательством Московской Патриархии. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».